Глава вторая. Мертвый каюк. Как только мы остановились, туча комаров облепила нас. Но, очевидно, это был пустяк по сравнению с тем, что здесь обычно бывает летом. «Однако сильно мало комаров», — сказал Никола. «Ветром сдувает». «Куда уже больше?» — проворчал я. «Надо сильно больше. Солнце не видно, гор не видно. Вот сколько комара надо», — ответил Никола, разжигая костер и устанавливая походный чайник на треножнике из сучьев. Пока вода вскипела, Никола раскурил трубку, растянулся на земле и погрузился в думы. Против обыкновения он не пел и не говорил. Молчание продолжалось довольно долго. Потом Никола, выпустив густую струю дыма, сказал: «Однако плохо, сильно плохо». Никола, видимо, был чем-то озабочен. «Что плохо, Никола?» — спросил я его. «Этот человек сильно нехорошо. Пусть бы он тонул. Три раза лето и три раза зима. Я видел такой человек». «Ты знаешь его?» — с удивлением спросил я Николу. «Не его, похож на него, там». И Никола показал рукой на север. «Не говори загадками, Никола», — нетерпеливо сказал я. «В чем дело?» И Никола рассказал мне на своем бедном словами, но богатом образами и меткими выражениями языке удивительную историю. Это было 3 года назад. Никола со своим отцом и братом рыбачили в Селахской губе. Селахская губа — залив Северного полярного моря восточнее устья Яны, Якутия. Название губа получила от речки Селах, одной из многих тундровых речек, впадающих в губу. На реке Селах и в заливе богатые рыбные промыслы. Был конец лета. Ветер дул еще с берега, но ледяные глыбы, все в большем количестве появлявшиеся в Северном полярном море, говорили о близком наступлении зимы. Никола советовал вернуться скорее домой, но лов был хороший, и отец Николы, старый опытный рыбак, не торопился. Он уверял, что вместе с морозами подует северный ветер, который быстро принесет их к берегу. Однако умиравшее лето не хотело уступить зиме без боя. Южный ветер все усиливался и перешел в шторм. Рыбаков относило к острову Макара. Небольшой парус сорвало. Рулевое весло сломалось о ледяную глыбу. Седые волны трепали маленький каюк, как щепку. Но, привыкшие к опасностям своего промысла, рыбаки не теряли присутствия духа. Льдины им давали пресную воду, а рыбы было в изобилии. Им приходилось страдать только от холода, но недаром они выросли в самом холодном месте земного шара. Их организм стойко сопротивлялся. Полузамерзшие, оледенелые, они подбадривали друг друга шутками. На третий день их странствования случилось несчастье. Их каюк попал между ледяными глыбами, которые смяли его, как яичную скорлупу. Рыбаки едва успели выбраться на льдину и продолжали на ней путешествие. Предсказание отца Николы, хоть и с опозданием, исполнилось. Береговой ветер утих и скоро потянуло ровным ледяным дыханием с севера. Льдина направилась к берегу, но до него было далеко. А голод начинал не на шутку беспокоить потерпевших крушение. Рыба погибла вместе с каюком. Ловить руками было не так-то легко. Рыбаки начали слабеть от голода. Море, взбаламученное переменой ветра, кипело. Ледяные брызги окатывали путников с ног до головы. Иногда волны перекатывались через них. «Сильно плохо было, помирать надо», — пояснил мне Никола. Однажды ночью, хотя солнце в это время уже заходило за горизонт, но ночи были очень светлые, рыбаки увидали сильно большой каюк, который шел прямо на них, сверкая огнями. Это был пароход, но такой огромный, какого Никола никогда не видал в своей жизни. Рыбаки закричали и замахали руками. Пароход приближался, но людей на нем не было видно. Однако, судя по тому, что он направлялся прямо к льдине, рыбаки решили, что их заметили на пароходе. «Почему только он не кричит?» — думал Никола. «Чем ближе подходил пароход, тем он казался больше». «Мне надо было смотреть вот так», — объяснил Никола, поднимая лицо к небу. Радость рыбаков скоро сменилась ужасом. Нос огромного парохода уже был в нескольких метрах от них, а на палубе его не было видно ни одного человека. Еще минута, и киль парохода врезался в льдину и разбил ее пополам. Раздался страшный треск. Ледяная вода залила Николу. Он почувствовал, что льдина ушла из-под его ног. Когда Никола вынырнул, отца и брата не было. Они оказались на той половине льдины, которая пошла мимо левого борта, а Никола оказался справа от парохода. С тех пор Никола никогда больше не видал ни отца, ни брата и не знает, что с ними. Никола барахтался в воде, а железная стена пароходного корпуса проплывала мимо него. Сомнения не было, команда парохода не заметила их. Никола был обречен на гибель, если сам не позаботится о себе. Давлением воды Николу относило от парохода, но он был хороший пловец и, делая невероятные усилия, держался вблизи. Мимо Николы проплывали освещенные иллюминаторы. Никола кричал, но никто не показывался в иллюминаторе. Вдруг Никола увидел конец троса, спущенного с палубы. Рискуя вырвать руки из плеч, Никола бросился к нему, но волной Николу отнесло в сторону, и он проплыл мимо троса, когда тот находился всего на расстоянии полуметра от руки. Никола приходил в отчаяние. Но ему не суждено было умереть. Скоро он увидел болтающийся над самой водой трап, спущенный с палубы. Вскочив на обломок льдины, Никола подпрыгнул, протянув руки к трапу. Льдина перевернулась под ним, но Никола уже держался за трап. Он был спасен. Быстро поднялся Никола по трапу и взошел на палубу корабля, ожидая встретить удивленные лица матросов. Но удивляться пришлось не матросам, а самому Николе. Палуба была пуста. Ни одного человека. Мертвый корабль. Только снизу глухо доносился гул мощной машины. Никола никогда не слыхал легенды о летучем голландце, но бедного якута обуял такой ужас, как если бы он попал на этот легендарный корабль. Ужас был так велик, что в первую минуту Никола подумал, не прыгнуть ли за борт, но, посмотрев на бушующий океан, он одумался. Может быть, люди боятся холода и находятся в каютах, решил он и начал осмотр парохода, пробираясь по трапам и коридорам осторожно, как вор. Каюты были пусты, не исключая капитанской. Рубка, кубрик и камбуз также. Никола переходил от ужаса к недоумению. Если все здесь умерли, то должны были остаться хоть трупы тех, кто пережил других. Если все бежали с корабля, то он не может идти, а если он идет, то машинист, кочегары и рулевой должны быть на месте. Никола сошел в котельную, но и там никого не было. В машинном отделении также никого. Как будто пароход шел управляемый невидимой рукой мертвеца. Никола почувствовал, что у него поднимаются от ужаса волосы. Не помня себя от страха, он взошел на палубу и пробрался к штурвалу. Никого. Гонимый ужасом, Никола побежал на нос корабля. И здесь он впервые увидел человека, стоявшего на самом носу с опущенной головой. «Эй, это я! Кто ты?» — крикнул Никола хриплым голосом. Человек стоял неподвижно. Это было страшно, как все на пароходе, но Никола чувствовал такую потребность видеть возле себя хоть одно живое существо, что, пересилив страх, подошел к человеку, стоявшему на носу, и заглянул ему в лицо. Это был мертвец. Никола только теперь увидел, что мертвец был привязан тонким линем к фальшборту. По описанию Николы, этот мертвец был очень похож на англичанина, которого мы вытащили из болота, такой же бритый и также одетый. Теперь мне было понятно мрачное настроение Николы. Встреча с нашим англичанином напомнила Николе о самом трагическом происшествии в его жизни. «Ну и что же было дальше, когда ты увидел мертвеца?» «Я завыл, как волк», — ответил Никола. И он продолжал свой рассказ. Страшнее мертвого парохода Никола не встречал ничего во всю свою жизнь. Но на пароходе было, по крайней мере, тепло и сухо. Голод превозмог ужас, и Никола отправился на поиски съестного. Он нашел несколько бочек пресной воды, но с провиантом дело обстояло хуже. Николе удалось разыскать только мешок сухарей, завалившийся за пустые ящики, однако для невзыскательного якута и это было хорошей находкой. «Мертвецы, значит, пьют воду, но мало едят», — решил Никола и не без страха засунул первый сухарь в рот. Он боялся, что из-за спины его вдруг протянется мертвая рука, и мертвец крикнет: «Отдай мои сухари!» Но мертвецы оказались покладистым народом и не помешали Николе съесть сразу десяток сухарей и запить их двумя ковшами воды. Когда Никола поел и обсушился, то почувствовал себя совсем неплохо. Он выбрал себе удобную каюту и на всякий случай, похвалив мертвецов за их доброту, улегся, не раздеваясь, на мягкую койку. Последней его мыслью была та, что пароход, очевидно, прислан специально для него каким-то духом-покровителем. Жалко, что погибли брат и отец, но одному судьба жить, а другому умереть. Никола крепко уснул и проспал очень долго. Его разбудили скрежет, треск и покачивание парохода. Открыв глаза, Никола долго не мог понять, что с ним и где он. Вспомнив, что он находится на мертвом каюке, он вскочил. С каюком, по-видимому, творилось что-то неладное, как будто ожили мертвецы и пляшут, гремя костями. Николе опять стало страшно. Он поднялся на палубу. Резкий, сильный ледяной ветер едва не сбил его с ног. Пароход качало. Никола посмотрел вперед и обмер от ужаса. С громом и скрежетом вокруг судна плясали, сталкивались и ломались большие ледяные глыбы. Но не это испугало Николу. Подхваченный сильным течением, пароход бешено летел между двумя отвесными скалами в узком проливе и направлялся прямо на такую же отвесную каменную стену. Мертвецы играли плохую шутку, и судно, пожалуй, было подослано Николе не духом-покровителем. Никола подбежал к мертвецу, привязанному на носу парохода, и, схватив его плечо, начал так трясти, что мог бы вытрясти из него жизнь, если бы кто-то другой не сделал это еще раньше. — Ты что делаешь? Не видишь? — закричал Никола. — Верти назад! Мертвец упал туловищем вперед, кепи его свалилась за борт, но он не послушал Николы, и пароход продолжал нестись к скале. Никола бросился к штурвалу, но скоро понял, что рулем тут не поможешь, пролив был слишком узок. С последней надеждой Никола вбежал в капитанскую рубку и крикнул в слуховую трубку приказ в машинное отделение. «Задний ход!» Как это делал капитан парохода на Лени. Но дух машиниста не хотел повиноваться. Машина гудела. «Сильно дураки!» — выбранил Никола своих воображаемых спутников. Он привык к быстроте решений. Видя тщетность своих усилий предотвратить катастрофу, он сделал все, что можно было успеть для спасения себя. Быстро слетел вниз, принес мешок с сухарями, бросил в шлюпку и взобрался в нее сам, ожидая событий. И они наступили очень скоро. Пароход ударился о скалу с такой силой, что Никола вместе со шлюпкой сразу оказался лежащим на палубе. Страшный треск столкновения был заглушен еще более ужасным ревом взорвавшихся котлов, и пароход начал тонуть. Он лег на правый борт, так что волны покатились по палубе. Никола воспользовался этим и стащил шлюпку в воду. Водовороты завертели шлюпку, льдины мешали грести, а пароход при своем погружении мог увлечь его за собою. Это был очень опасный момент. Но Никола, поглядывая на пароход, понемногу выбивался на простор и, наконец, попал в течение, огибавшее скалу. Его шлюпка быстро понеслась вдоль каменного отвеса скалы и завернула за угол, прежде чем закружился страшный всасывающий водоворот на месте погружения парохода. Никола был спасен. Через два дня он на шлюпке добрался до острова Макара, а оттуда уже прямо по льду, зима наступила, до берега. Никола замолчал, окончив рассказ о своей Одиссее, и начал в задумчивости остругивать палку охотничьим ножом, имевшим рукоять из мамонтовой кости, сделанной в виде длинной оленьей головы с вытянутой шеей. Никола был большой мастер резать по кости. Я также задумался. История с мертвым каюком была так необычна, что казалась вымыслом. Но я знал Николу. Он мог приукрасить события, но не был лжецом. Неожиданная мысль пришла мне в голову. «Как назывался тот пароход?» — спросил я Николу. В ответ он только неопределенно чмокнул губами и отрицательно покачал головой. «Ты видал надписи на спасательных кругах? Не вспомнишь ли ты хоть первую букву? На что она похожа?» Никола подумал и сказал: «На эти козлы для чайника». И он нацарапал на ладони концом ножа фигуру, довольно близко напоминающую букву «А». «Неужели мое предположение верно? Я вспомнил, что 3 года назад из Англии была отправлена экспедиция, снаряженная крупным капиталистом мистером Бейли на ледоколе «Арктик». Экспедиция была прекрасно оборудована всем необходимым и предполагала пройти вдоль всего берега Сибири вплоть до Аляски. На борту парохода находилось несколько крупных ученых. Однако экспедиция эта закончилась трагически. Последние передачи по радио были получены с ледокола, когда он находился недалеко от мыса Бархая. Затем несколько дней «Арктик» не подавала себе вестей, потом появились тревожные СОС, и с тех пор всякие вести прекратились. Только на другой год рыбачьими судами были обнаружены на одном из небольших голых островов 2 разбитые шлюпки ледокола, а к устью Лены был прибит волнами спасательный круг «Арктика». Это, по-видимому, все, что осталось от ледокола. Отважных мореплавателей почтили должным образом, записали их имена в длинный список жертв науки, вычеркнули Арктик из списка судов. Этим дело и окончилось. И вот теперь в окаянном краю из уст якута мне пришлось выслушать историю, которая проливала некоторый свет на судьбу ледокола и вместе с тем окутывала эту судьбу еще большей тайной. Куда девались его пассажиры? Каким образом пароход без команды оказался идущим на всех парах в океане? И как он мог идти? Машины не могли действовать без управления. Или должен был взорваться котел, или, что вернее, котлы должны были остыть без топки и пароход остановиться. И кто этот англичанин, спасенный нами из болота? Он сам назвал себя членом английской арктической экспедиции, но он совсем не выглядел человеком, потерпевшим крушение несколько лет назад и долго прожившим в одном из самых глухих углов земного шара. Наконец, что значит его предупреждение? Почему смерть угрожает мне, если я пойду туда, куда дует ветер? В этом предупреждении тоже скрывается какая-то тайна. Но он не запугает меня. Идти по ветру – задача нашей экспедиции. Как бы то ни было, мне необходимо быть осторожным. Благоразумие подсказывало, что мне следует вернуться в Верхоянск и идти на исследование со всей экспедицией. И если бы я послушался этого голоса благоразумия, многое вышло бы иначе. Однако мое любопытство и неспокойный дух исследователя неудержимо влекли меня вперед. Обманывая собственную осторожность, я уверял себя, что пойду вперед еще несколько километров, чтобы посмотреть, какая опасность может подстерегать меня. «Чай готов», — сказал Никола, снимая с огня кипевший чайник.